Светлана Павлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Сегодня в России отмечают День народного единства. В городах проходят акции и митинги политических и общественных организаций. Московские власти в очередной раз санкционировали большой митинг националистов. А в Санкт-Петербурге накануне прошел обыск в квартире организатора акции антифашистов. Репортаж из Барнаула. Впервые за долгие годы в центре крупного российского города открыт новый памятник жертвам политических репрессий. Поражение Демократической партии США на выборах в Конгресс. Барак Обама предлагает компромисс республиканцам. Спорт. Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от лондонского «Челси» в матче футбольной Лиги чемпионов. И культура. Интервью с режиссером Адольфом Шапиро об актрисе Ольге Яковлевой, ставшей одним из лауреатов фестиваля «Сезоны Станиславского». Сегодня в России официально отмечается праздник, который 5 лет назад был призван заменить собой празднование годовщины Октябрьской революции. Сейчас его название – День народного единства. В российских городах проходят десятки акций, митингов и шествий политических партий и разнообразных общественных движений. Впрочем, цели и лозунги у них самые разные, и о каком-то народном единстве в этой связи говорить вряд ли возможно. В Москве на общем фоне выделяются две акции – «Русский марш националистов в Люблино» и акция прокремлевской молодежи с таким же названием. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Акция с примерной численностью в 30 тысяч человек проходит на набережной Тараса Шевченко. Ее проводит прокремлевское движение «Наши». Национал-патриоты идут со своим русским маршем по Люблино. Митингует сегодня и ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. На Лубянской площади у Соловецкого камня проходит митинг «За жизнь без наркотиков». В ходе культурно-патриотической акции «Алтарь Отечества 2010» будут возложены цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 4 ноября на Красной площади проходит церемония освящения отреставрированной надвратной иконы Николы Можайского на Никольской башне Московского Кремля. Подобные мероприятия проходят в Красноярске, Новосибирске, Самаре, многих других российских городах. При этом, согласно данным Левада-центра, лишь 29% россиян знают, что они отмечают 4 ноября. Почему День народного единства не стал символом единения российского общества? У микрофона «Радио Свобода» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Разные политические силы, которые стремятся позиционировать себя в этот праздник, максимально использовать его в своих интересах. Изначально, когда только начались акции, заявку на то, чтобы сделать этот праздник своим, предприняли национал-радикалы русские, и был проведен впервые в Москве русский марш, и сейчас эта традиция сохраняется. В общем, национал-радикалы считают себя преемниками героев 1612-го и используют этот праздник для того, чтобы устраивать регулярно свои массовые акции, позиционировать себя в публичном пространстве, продвинуться. Соответственно, власть на это стала реагировать. Если националисты приурочили к этому празднику русский марш, то что делать Кремлю? Кремлю важно перехватить эту идею, даже эту формулировку, этот бренд. Поэтому одновременно подобную акцию проводит прокремлевское молодежное объединение «Наши».
Как вы прогнозируете, противостояние может быть достаточно острым?
Акции проходят в разных районах Москвы. То есть такого прямого противостояния это вряд ли. Скорее, противостояние имиджевое в информационном пространстве. Но опять-таки, по телевидению, скорее всего, будут говорить про акцию «Наших». Акцию патриотическую, провластную, подчеркнуто лояльную. Противостояние может быть в интернете. Оно уже происходит, когда разные организации продвигают информацию о своих событиях. И прокремлевские, и националисты, и тут же еще и Жириновский.
Чем вы объясните, что все-таки этот день, 4 ноября, как-то не прижился в народе? Многие люди даже не знают, что это за День народного единства.
Вы знаете, во-первых, потому что люди воспринимают во многом его как осенний выходной. Дополнительно, если там еще будет 4 выходных подряд, значит, возможно, поехать к себе на загородный участок, заняться своими проблемами, своими делами. Это раз. А во-вторых, праздник этот был предложен сверху. Россияне знают, что что-то было в 1612 году. После этого даже сняли фильм на эту тему. Знают, что в Москве стоит памятник Минину и Пожарскому. Но что там конкретно, какие конкретно там события происходили, чем славно именно 4 ноября, здесь уже много вопросов. И кроме того, понимаете, у этого этого праздника очень слабая эмоциональная составляющая. Насколько велика эмоциональная составляющая 9 мая? Все-таки события, которые были в 17 столетии, они воспринимаются уже как отдаленная история. Здесь отсутствуют эмоции, поэтому и отсутствует какой-то большой интерес.
Размышляет политолог Алексей Макаркин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свободы Максим Ярошевский, который находится на юго-востоке Москвы в районе Люблино, где сегодня проводят свою акцию националисты. Здравствуйте, Максим. Какие меры безопасности приняты правоохранительными органами? Сколько человек уже собралось на акцию? И обеспечена ли милиция безопасность простых горожан, находящихся сегодня в этом районе?
Здравствуйте. Меры безопасности усилены. Здесь огромнейшее количество милиции находится. Контролируются все прилегающие к району, к месту проведения марша дворы. Закрыты торговые точки в основном преимущественно. Также усилены наряды милиции. В метро я подъезжал, обратил внимание, что где-то за 5 остановок до станции метро Люблино уже стоят наряды милиции. Но на месте проведения марша весь марш на самом деле пройдет в оцеплении милиции, в довольно серьезном. Ну, такой пункт, например, интересный, что озаботились о марширующих и выставили даже синие туалетные кабинки вдоль всего маршрута. Сейчас здесь находится порядка 2000 человек. Это процентов на 90-95 это молодежь с имперскими флагами, очень большое количество молодых людей, лица закрыты масками. И здесь присутствует, например, я видел Квачкова, господина Квачкова, видел одного из лидеров русского образа Илью Горячева, представителей ДПНы. Сейчас в течение часа представители вот этого русского марша должны сформировать колонну. Достаточно сложно это сделать, но постепенно уже видны развивающиеся флаги хоругвеносцев, русского марша, движение «Славянская сила». Ну, скажем так, и русского образа, безусловно. И люди постепенно подходят очень тщательно здесь на входе у металлодетекторов, проверяют людей. Просто вот досконально, чуть ли не снимают ботинки, смотрят, не дай Боже, чтобы сюда принесли некие запрещенные предметы. Ну, повторюсь, что для обычных граждан это вот они ходят, фотографируют и абсолютно спокойно себя чувствуют в Люблино на данный момент. Марк.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский передавал из московского района Люблино, где сегодня проводят свою акцию националисты. А в нашей программе чуть позже рассказ о том, какие события предваряли антифашистский марш, запланированный сегодня в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в связи с массовыми акциями по случаю Дня народного единства усилены меры безопасности. Прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным начнется сегодня вечером и продлится до завтрашнего утра. В Барнауле сегодня открыт памятник жертвам политических репрессий. В Бишкеке суд рассматривает иски двух партий с требованиями приостановить регистрацию депутатов нового парламента Киргизии и признать прошедшие 10 октября выборы недействительными. Австралийская авиакомпания Qantas Airways приостановила все полеты своих аэробусов А380 после аварийной посадки одного из них в Сингапуре. Наблюдатели ОБСЕ оценили промежуточные выборы в Конгресс США, прошедшие 2 ноября, как честные и справедливые. Президент Сербии Борис Тадич сегодня посетит Хорватию, где почтит память хорватов, убитых сербскими силами в 1991 году. В Иране отмечают 31-ю годовщину захвата посольства США в Тегеране студентами-исламистами. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Гость программы – грузинский политик и филолог Ливан Бердзинишвили, а также чешские кинорежиссеры «Новой волны». В Праге вышла в свет книга о Вере Хитиловой. Ведущий программы – Дмитрий Волчек. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Переходим к другим сегодняшним российским новостям. Сегодня в Барнауле открыт памятник жертвам сталинских репрессий. Это первый за долгие годы монумент погибшим в годы большевистского террора, установленный в центре столицы одного из российских регионов. Из Барнаула сообщает специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Памятник по проекту скульптора Прокофия Щетинина, задуманный 2 десятилетия тому назад, изваял в бронзе его сына Анатолий Щетинин. Это впечатляющая композиция. Отец со связанными руками, и с ним прощается коленопреклоненный сын. О том, как почти 2 десятилетия пробивалось возведение монумента, рассказывает член оргкомитета Владимир Рыжков.
Сама идея очень старая. Она родилась еще в 89-м году, когда мы, тогда еще студенты Алтайского университета, вскрыли впервые после 37-го года массовые захоронения на так называемой Барнаульской горе под стенами городской тюрьмы. Именно туда ночами в крытых заках возили трупы расстрелянных. Расстреливали, судя по всему, в управлении НКВД в Барнауле, а по ночам вывозили и в наспех вырытые ямы сбрасывали, закапывали трупы. И тогда уже, конечно, возникла мысль, что когда-то надо поставить памятник жертвам репрессий, но это было 20 лет назад. В 96-м году общественники добились установки закладного памятного камня на том месте, где сейчас встал памятник, на площади Свободы. Это была довоенная центральная городская площадь, и этот камень лежал там с 96-го года, и несколько было попыток объявить конкурс, собрать средства, но все неудачные. 3 года назад, во время экспедиции в Монголии, сошлись обстоятельства, что был я, был банкир Александр Лебедев и художник Анатолий Щетинин, который сказал, что его отец еще в 87-м году сделал макет памятника жертвам репрессий под названием «Прощание». Мы посмотрели фотографию, нам очень понравилось. Лебедев сказал, что он готов внести первый взнос. С этого все и закрутилось.
«У нас есть теперь святое место», — сказал один из репрессированных, Александр Диц, потерявший страшные годы репрессий отца и брата. Участник Норильского восстания Лев Нетта благодарил за память о тех, кто был с ним в ГУЛАГе. Как сказал председатель общества «Мемориал» Арсений Рогинский, правильнее было бы назвать монумент памятником жертвам преступного коммунистического режима. Он заметил, что Алтайский край, всего не знавшим крепостного права крестьянством, один из самых пострадавших в СССР от репрессий. А представитель фонда Бориса Ельцина Евгений Волк подчеркнул, что именно с Барнаула началась во время поездки Сталина в 29-м году террористическая коллективизация. Выступали и представители власти. Первый замгубернатора Алтайского края Борис Ларин, глава законодательного собрания Иван Лоб. Представители «Единой России» говорили о народном единстве, которое якобы гарантирует от репрессий. Как заметил глава независимой общественной палаты края Анатолий Емешин, есть в этом нечто двуличное. С одной стороны, представители власти произносят верные слова, с другой, руководители края использовали ОМОН, чтобы не пустить сотни людей на слушания, на которых чиновники решили отменить прямые выборы мэра города. Что это, как не политические репрессии? Владимир Рыжков считает, что ситуация в России сегодня противоречивая, но появление памятника жертвам сталинских репрессий в центре Барнаула – это победа общественности.
В таком российском регионе, коренном, в крупном городе, на одной из 3 центральных площадей я такого не припомню. В этом смысле это, безусловно, прорыв, и это огромная заслуга и общественности Алтайского края, и художника Анатолия Щетинина, сына автора, который проделал огромную работу, и тех меценатов, которые вложили деньги, и нашего оргкомитета.
После открытия памятника в Барнауле, а в нем участвовало более 1000 человек, люди, в основном пожилые, долго не расходились, несмотря на холод и сильный ветер. Михаил Соколов, Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к главной российской теме дня. Сегодня отмечается День народного единства. И, как я уже говорил, на фоне десятков акций и митингов выделяются акции российских националистов. В некоторых городах они проходят одновременно с акциями антифашистов. Так, антифашистский пикет состоится сегодня в центре Саратова. А в Санкт-Петербурге накануне акции антифашистов в квартирах ее организаторов прошли обыски. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Митинг националистов петербургские власти согласовали, правда, отправив его в удаленный от людных мест сад Чернышевского. А вот антифашистам, подававшим целых 10 заявок на проведение акции, отказали. Альтернативное место предложила только администрация Петроградского района, тоже не самое людное, в Петровском парке у метро «Спортивная». Но организаторы, хотя и считают, что власти хотят замолчать проблему фашизма, согласились и на это место для проведения общественного действия акция «Защити город от фашизма». В обращении организаторов говорится, 4 ноября, в День народного единства, в нашем городе опять пройдут акции неонацистов. Вновь, как и на протяжении предшествующих лет, по городу, пережившему блокаду, будут пытаться маршировать фашисты. Мы считаем, что фашизм – позор Петербурга. Наш совместный ответ – общественное действие. Вместо пассивности – равнодушие или страха. Конец цитаты. Форма акции необычная. Это не митинг, не речи и призывы, говорит ее организатор, антифашист Филипп.
Мы в этом году решили проводить акцию против фашизма 4 ноября в форме общественного действия. Это не какой-то традиционный политический митинг с всеми надоевшими ораторами и речами, а мы решили как-то разнообразить форму проведения акции, сделать ее как можно более интересной, привлекательной для людей. Наша цель была привлечь как можно больше участников и показать, что противодействие фашизму возможно на языке культуры. В рамках акции будут поэтические чтения, фотовыставки под открытым небом. Все желающие смогут поесть блинов и, кроме того, будут выступать музыкальные группы.
Филипп сообщил также, что накануне акции на организаторов оказывалось давление. Двоих активистов посетили сотрудники Центра Э по борьбе с экстремизмом. Пытались отключить свет и взломать двери. Между тем, руководители национальных диаспор Петербурга всерьез обеспокоены акцией националистов по случаю Дня народного единства. Они уже предупредили своих соотечественников о соблюдении мер предосторожности, попросили их не собираться большими группами и вообще меньше показываться в этот день на улице, меньше привлекать к себе внимание, говорит пресс-секретарь дагестанской диаспоры Петербурга Анжела Амилаева.
Предупреждали о том, чтобы поменьше выходили на улицы, особенно девушки, чтобы избегали конфликтов и чтобы как бы этот день воздержались от каких-то массовых акций, например, лезгинки на улице, вот такое. Боимся. Молодежи, которая выпившая, что это выйдет в открытый конфликт, это будут драки, это все подут в милицию. Это плохо.
Такие же предупреждения сделали и в обществе соотечественников Узбекистана, УМИД, и в обществе дружбы российского и таджикского народов Саманиен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Здесь главной темой остаются итоги промежуточных выборов в Конгресс, на которых победу одержали представители республиканской партии.
На следующий день после крупного поражения своих однопартийцев на выборах в Конгресс президент Обама протянул своим оппонентам, по выражению американской прессы, оливковую ветвь. На первой за несколько месяцев пресс-конференции президент в основном говорил о возможности поиска компромиссных решений с республиканцами, которые будут доминировать в нижней палате Конгресса, рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама, выступив в среду на пресс-конференции, назвал победу республиканцев на выборах в Конгресс разгромной. Причиной этого разгрома он считает анемичное состояние американской экономики. Вместе с тем президент признал, что мер, предпринятых его администрацией, оказалось недостаточно для снижения уровня безработицы. Я должен признать свою прямую ответственность за тот факт, что мы не достигли прогресса в той степени, в какой это было необходимо. После такого признания президент заявил, что готов к компромиссу с республиканцами по ряду ключевых вопросов внутренней политики. Один из них – продление действия принятого при Джордже Буше закона о сокращении налогообложения американцев со средним достатком. Обама также заявил, что готов обсуждать отмену статьи 1099 закона о реформе системы медицинского страхования. Это положение рассматривается критиками как бремя для малого бизнеса. Еще один компромисс, сказал Обама, может быть достигнут при возвращении к работе над законопроектом по ограничению промышленных выбросов с помощью квот. Президент также сказал, что готов пойти навстречу требованиям республиканцев о сокращении государственных расходов, в частности о введении моратория на программы целевого финансирования за счет бюджета. Республиканцы, смакующие свою подавляющую победу на выборах в Палату представителей, тоже говорят, что готовы к компромиссу с демократами. Однако будущий республиканский спикер Палаты представителей Джон Бейнер в среду дал понять, что его однопартийцы все же намерены настаивать на повестке дня, которая включит отмену реформы медицинского страхования, независимо от того, нравится это Обаме или нет. Американский народ высказывался об этом, и я считаю вполне очевидным, что программа президента Обамы и демократического спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси отвергнута американцами. Наш народ хочет, чтобы президент сменил курс. И думаю, это та смена курса, которую желаем мы. Обозреватель отмечает, что достичь компромисса будет очень непросто. Многие новоизбранные в Конгресс республиканцы, подогреваемые консервативным движением чаепития, будут прежде всего стремиться блокировать все инициативы Обамы. Поэтому республиканской партии придется балансировать между настроениями, направленными против истеблишмента, и необходимостью доказывать избирателям-центристам свою способность руководствоваться здравым смыслом.
В то время как большинство обозревателей сходятся во мнении, что шаткое экономическое положение стало главной причиной поражения демократов, некоторые комментаторы говорят о том, что демократы не осознали, что в стране в последние десятилетия сложилась новая, если можно так выразиться, макрополитическая ситуация. Вот что сказал в интервью Евгению Аронову видный политолог, сотрудник Гудзоновского института Майкл Горовиц.
Как демократы могли так переоценить кредит доверия, полученный от избирателей? Ну, во-первых, им казалось, что в условиях кризиса, доставшегося им от Буша, они могут позволить себе все, что угодно, и свалить вину, если потребуется, на предшественника. Во-вторых, они и в самом деле располагали внушительным большинством в Конгрессе и овладели Белым домом. В-третьих, в демократах жила исключительная вера в свои рецепты исправления экономической ситуации и уверенность в том, что они могут повторить достижения Франклина Рузвельта в плане трансформации американского общества. По крайней мере, они явно не предвидели, с какой скоростью они столкнутся с негативной реакцией общества на свои решения. По словам Майкла Горовица, демократы слишком уверовали в теорию доминирующей партии, согласно которой лишь одна партия идеологически доминировала в Америке в течение длительных периодов времени. Демократы, как оказалось, безосновательно посчитали, что для них наступил именно такой период, не осознав, что в последние десятилетия ни одна из партий не обладает подобной идейной доминацией. Политическая партия в Америке не может реально претендовать на роль правящей, если ею овладевают радикалы, левые в случае демократов и правые в случае республиканцев. 2 ноября американский электорат, по сути, провозгласил: «Демпартия не может быть правящей, она на сегодня слишком радикальна, мы ей не доверяем». На вопрос, что мировое сообщество должно думать о столь мощных перепадах политических настроений в стране, в большой мере определяющей судьбы мира, мой собеседник ответил: «Америка исторически всегда склонялась к политическому экспериментаторству больше, чем Европа или Азия, ценящие стабильность и предсказуемость в политике. Критикуя демократов, я тем не менее прекрасно понимаю, что они действовали именно в русле этой традиции. Тому же самому соблазну быстрого переустройства общества совсем недавно поддались и республиканцы, и тоже сурово за это поплатились. Я полагаю, — заключил Майкл Горовиц, — что эти перепады в американской политике на обозримую перспективу неизбежны».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов в нашем эфире «Время гостей». Кто и что празднует в День народного единства? Празднование на улицах, в общественном сознании и на телеэкране. Обсуждаем тему со слушателями и обозревателем российской газеты Юрием Богомоловым. Ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень» через несколько минут. Московский «Спартак» терпит сокрушительное поражение в Лондоне от «Челси», однако сохраняет шансы на выход в следующий раунд футбольной Лиги чемпионов. Самые интересные публикации недели в научной прессе, новости экономики и культура. Интервью с режиссером Адольфом Шапиро об актрисе Ольге Яковлевой, одной из лауреатов фестиваля «Сезоны Станиславского». Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным начнется сегодня вечером и продлится до завтрашнего утра. 5 ноября Черномырдин будет похоронен на Новодевичьем кладбище. В Москве в связи с массовыми акциями по случаю Дня народного единства усилены меры безопасности. По информации ГУВД, на охрану порядка направлены около 6 тысяч милиционеров. Массовые мероприятия ожидаются сегодня во многих городах. В Барнауле открыт памятник жертвам политических репрессий. В церемонии приняли участие известные российские политики, общественные деятели и предприниматели. В Грозном в ходе спецоперации убит один боевик. В Атырауской области Казахстана в прибрежной части Каспийского моря в перестрелке при задержании погибли двое браконьеров. В Бишкеке суд рассматривает иски двух партий с требованием приостановить регистрацию депутатов нового парламента Киргизии и признать прошедшие 10 октября выборы недействительными. Регистрация продолжится только в том случае, если иски будут отклонены. Австралийская авиакомпания Qantas Airways приостановила все полеты своих аэробусов А380 после аварийной посадки одного из самолетов в Сингапуре. Наблюдатели ОБСЕ оценили промежуточные выборы в Конгресс США, прошедшие 2 ноября, как честные и справедливые. По итогам выборов республиканцы получили контроль над палатой представителей Конгресса и укрепили свои позиции в Сенате. Президент Сербии Борис Тадич сегодня посетит Хорватию, где почтит память хорватов, убитых сербскими силами в 1991 году. На границе США и Мексики обнаружен тоннель, который использовался для контрабанды наркотиков. Изъято свыше 20 тонн марихуаны. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Московский футбольный клуб «Спартак» потерпел разгромное поражение со счетом 1-4 от одной из сильнейших команд мира, лондонского «Челси», в матче очередного тура Лиги чемпионов. Несмотря на это, «Спартак» сохраняет шансы на выход в следующий круг. Для этого ему надо через 3 недели одерживать победу в Москве над марсельским «Олимпиком». А украинскому «Шахтеру» из Донецка, напротив, вчера удалось победить другой сильный английский клуб, лондонский «Арсенал». Эти и другие результаты матчи Лиги чемпионов обсудим в прямом эфире с нашим спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк.
Первый тайм «Спартак» играл с «Челси», как показалось, на равных. Чего не хватило во втором? Или просто «Челси» взвинтил темп игры?
Безусловно, «Челси» даже не столько взвинтил темп игры, сколько просто стал точнее держать мяч у себя. Об этом говорил Карло Анчелотти в перерыве, он уже успел дать интервью после матча. И об этом, в общем-то, легко догадаться было тому, кто смотрел матч. «Спартаковцы» немножко, у них было, с одной стороны, головокружение от успехов, поскольку первый тайм в Лондоне против «Челси» 0-0, это уже для «Спартака» огромное достижение. А с другой стороны, ну, все равно были некоторые панические настроения, и об этом сказал Валерий Карпин после матча, что сами не поверили в свои силы. Но, конечно, верь, не верь, а «Челси» настолько сильнее «Спартака», что итоговый счет 4-1, мне кажется, даже не очень оправдывает существующее положение вещей. Думаю, что «Челси» даже на ничью при определенном раскладе был бы согласен, но дома играть ничью со «Спартаком» просто это было, ну, что называется, несолидно для клуба такого уровня. «Челси» победил, набрал 12 очков и обеспечил себе выход в следующий этап соревнований. «Спартаковцы» же, я думаю, должны быть, ну, недовольны, но, по крайней мере, должны думать о следующей игре с «Марселем» в Москве. Сейчас в таблице у «Спартака» и у «Марселя» по 6 очков. «Марсель» после вчерашнего разгрома над словацкой «Жилиной» 7-0 уверовал в свои силы и будет полон желания отомстить «Спартаку» за домашнее поражение.
Алексей, из других матчей вчерашнего дня явно выделяется игра донецкого «Шахтера» с лондонским же «Арсеналом», за счет чего украинской команде удалось одержать победу, и каковы ее шансы на продолжение борьбы в плей-офф?
Марк, я бы сказал все же для начала, что из других матчей вчерашнего дня в первую очередь выделяется игра «Милана» с «Реалом». Ничья 2-2, и «Реал», набрав 10 очков, обеспечивает себе выход в следующий этап состязаний. Что же касается матча «Шахтер-Арсенал», напомню, «Шахтер» победил со счетом 2-1. Здесь, конечно, множество факторов сработало. Во-первых, «Арсенал» играл без двух своих весьма сильных игроков, Фабрегаса и Аршавина. Во-вторых, «Арсенал» несколько раз слабленно отнесся к этому матчу, хотя моментов у него было, отмечу, гораздо больше, может быть, чем у «Шахтера», и на ничью «Арсенал» точно в этом матче наиграл, но прекрасно сыграл Григорий Пятов, вратарь «Шахтера», который спас свою команду от неприятностей весьма крупных. «Шахтер» в основном вышел, ну не вышел еще, по 9 очков набрали «Арсенал» и «Шахтер» в таблице группы H, и, в принципе, они уже, ну, если не гарантировали себе выход в следующий этап, то, по крайней мере, близки к этому. Так вот, «Арсенал» сыграл с «Шахтером» расслабленно, а «Шахтер» сыграл предельно концентрированно. И опыт, огромнейший турнирный опыт Мирчи Луческу, главного тренера «Шахтера», сыграл свою роль. Очень плотно сыграли дончане. Очень плотно они сыграли практически по всей территории поля. И, в общем-то, удержали победный счет. Хотя, повторяю, что были возможности у Арсенала и сравнять счет, и даже выйти вперед. Но теперь по 9 очков у этих двух команд. И они явно претендуют на выход в следующий этап. У Браги 6, у Партизана очков нет. Думаю, что здесь примерно понятно, кто претендует. По игре Шахтер был не лучше Арсенала, но, я повторяю, за счет большей уверенности, большей концентрации сумел отыграться за унизительное поражение в матче в предыдущем, где Шахтер, я напомню, крупно проиграл Арсеналу в Лондоне.
Алексей, ну и давайте вернемся к матчу, о котором вы уже упомянули, Милан-Реал, и к другим. У нас есть еще время играм вчерашнего дня, которые, среди которых тоже было немало интересных, действительно. Какой расклад в остальных группах и что можно сказать вот про этот матч Милан-Реал, который действительно, наверное, для футбольных специалистов и болельщиков был вчера, конечно же, самым впечатляющим?
Милан-Реал, матч группы G, ничья 2-2, очень содержательная игра. Реал после победы домашней в предыдущем матче, ну, явно настроился на то, чтобы увести хотя бы очко из Милана, и открыл счет и держался довольно уверенно. Но здесь вышел джокер на поле, 37-летний Филиппо Инзаги в составе Милана сыграл просто выше всяких похвал, в своем стиле, на острие атаки, забил первый гол после такого уверенного и коварного прострела Златана Ибрагимовича. А второй гол Инзаги забил с правого фланга, но, на мой взгляд, здесь судья просмотрел явный офсайд. Но, тем не менее, Реал смог собраться, смог провести опасную контратаку и отыграться. Реал набрал 10 очков, у Милана 5, у Аякса 4, у Асера 3 в этой группе. Вот такая ситуация. Реал себе уже обеспечил выход в следующий этап, а остальным командам придется побороться за место и в Лиге Чемпионов, и в Лиге Европы. Матч был очень содержательный, хотя, может быть, не настолько яркий, но, по крайней мере, внутреннего драматизма в нем было очень много. И поведение Жозе Мауриньо, главного тренера Реала, который, напомню, раньше тренировал Интер, то есть был одним из ярких принципиальных противников Милана, было тому свидетельством. Он был очень доволен, когда Реал сравнял счет в конце игры. Но с таким образом в группе G ситуация понятна. Дальше группа E, группа И, иначе говоря, Базель Рома 2-3, ЧФР Бавария 0-4. У Баварии 12 очков, и она себе обеспечила выход в следующий этап. У Ромы 6 очков, у Базеля ЧФР по 3. То есть Рома себе еще ничего пока не гарантировал. И матч Базель-Рома был очень ярким и держал в напряжении болельщиков буквально до последних секунд, потому что Рома выиграла не за явным преимуществом, как Бавария и ЧФР, а держалась, что называется, из последних сил. И, наконец, еще одна группа. Собственно, мы уже про нее говорили. Партизан, Брага, Шахтер, Арсенал. Партизан проиграл Браге 0-1. Шахтер выиграл Арсенала 2-1. Но здесь я говорил, что у Арсенала и Шахтера по 9 очков, и они претендуют на выход в следующий круг наиболее, что называется, отчетливым образом. В целом же я бы еще отметил игру предыдущего дня. Она была не самая яркая, она была для российских болельщиков, может быть, наиболее интересной. Рубин сыграл с греческим Панатинаикосом и сыграл дома в Казани в ничью 0-0. Показатели российских команд в этом туре Лиги Чемпионов, что называется, очень невнятные. Одно очко на двоих в двух матчах. И Рубин практически утратил все шансы на выход в следующий этап. Кто-то, может быть, скажет, что везение кончилось у Курбана Бердыева, главного тренера Рубина. Но, на мой взгляд, дело все очень просто объясняется. В невнятная игра казанцев. «Зенит» перекупил у них двух сильнейших игроков. Сергея Симака и Александра Бухарова. И атака, и игра в средней линии, осмысленная игра Рубина, поблекла. И новые легионеры пока что не смогли заменить этих очень талантливых игроков. В этом вся проблема казанской команды.
Спасибо, Алексей. О последних матчах футбольной Лиги Чемпионов мы беседовали со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас обзор самых интересных публикаций недели в научной прессе, который подготовил для нашего эфира обозреватель журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
Оба крупнейших научных еженедельника Science и Nature обращаются к острой теме финансирования британской науки. Сразу после парламентских выборов в мае коалиционное правительство взялось за сокращение расходов. Всем министерствам предложили сэкономить от 10 до 30%. А в сентябре министр бизнеса, инноваций и профессиональной подготовки Уинс Кейбл, выступая на радио, предложил урезать научный бюджет на 45%, пишет журнал Science. Это побудило многих ученых к активным протестам. Уже через 3 недели у Министерства финансов прошел 2000-й митинг ученых и студентов под лозунгом «Science is vital» – «Наука жизненно важна». До этого момента ситуация очень похожа на протесты российских ученых по поводу недофинансирования науки. А вот дальше начинаются отличия. Онлайн-петиция собрала 33 тысячи подписей, в том числе от 110 членов парламента, продолжает журнал Science. И под давлением приводимых аргументов министр науки Дэвид Уиллетс заверил, что в ближайшие 4 года научный бюджет не уменьшится. Разве что он не будет индексироваться за инфляцию. «Это значительно лучше, чем мы ожидали», – прокомментировал ситуацию президент Лондонского королевского общества сэр Мартин Рис. А министр науки добавил, что даже инфляционные потери для науки можно будет скомпенсировать за счет повышения эффективности использования средств.
К концу октября в мире полностью прочитаны геномы 2700 людей, сообщает журнал Nature, ссылаясь на результаты собственного опроса 90 генетических центров по всему миру. 600 геномов расшифровано в США, более 300 в Европе, 150 в Китае, десятки геномов прочтены в Канаде, Австралии, Южной Корее и Японии. Из России сообщают о 6 прочтенных геномах. Примерно столько же расшифровано в Мексике, Бразилии, Индии и Саудовской Аравии. Массовая расшифровка геномов необходима для изучения наследственных болезней, а также для работ в области этногеномики. Особенно быстро развиваются генетические исследования в Азии во главе с Китаем. К концу будущего года здесь прочтут 15 тысяч геномов. Столько же будет прочтено в Европе и Америке вместе взятых.
В том же номере Nature напоминает, что с 4 ноября космический аппарат Эпокси встречается с ядром кометы Хартли-2. В связи с этим журнал рассказывает о предыдущих космических миссиях к кометам и сделанных открытиях. В 1986 году сразу несколько аппаратов исследовали ядро кометы Галлея, обнаружив яркие струи, бьющие из его угольно-черной поверхности. В 2001 году ядро кометы Борелли неожиданно оказалось гораздо теплее, чем ожидалось. В 2004-м в ядре кометы Уилда-2 обнаружились минералы, которые не могли сформироваться на окраинах Солнечной системы, откуда прилетают к нам кометы. Эта загадка пока не разрешена. В 2005 году на ядре кометы Темпеля-1 обнаружен лед и следы криовулканизма. Ядро кометы Хартли-2 еще до встречи преподносит сюрпризы, пишет журнал Nature. По газовыделению оно сравнялось с ядром кометы Темпеля-1, которая на порядок больше по площади. При этом в газах замечено быстро растущее содержание цианидов.
В Стэнфордском университете прошел первый в мире чемпионат по игре StarCraft между искусственными интеллектами, сообщает журнал New Scientist. Компьютеры уже давно превзошли человека в шахматах, где надо просчитывать развитие ситуации на много ходов вперед. Есть программы, играющие в покер, где основная проблема – неполнота информации. В других играх ключевым фактором является скорость принятия решения. В игре StarCraft важны все аспекты. В чемпионате приняли участие 28 программ. Некоторые из них реализуют 1-2 фиксированных стратегии. Но некоторые способны обучаться и корректировать свои действия с учетом их успешности. Победителем стала программа Overmind, разработанная в Берклиевском университете. Она сочетает фиксированные стратегии с просчетом ходов и самообучением.
Обзор самых интересных публикаций в ведущих научных еженедельниках подготовил Александр Сергеев. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в связи с массовыми акциями по случаю Дня народного единства усилены меры безопасности. Прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным начнется сегодня вечером и продлится до завтрашнего утра. В Барнауле сегодня открыт памятник жертвам политических репрессий. В Бишкеке суд рассматривает иски двух партий с требованиями приостановить регистрацию депутатов нового парламента Киргизии и признать прошедшие 10 октября выборы недействительными. Австралийская авиакомпания Qantas Airways приостановила все полеты своих аэробусов А380 после аварийной посадки одного из самолетов в Сингапуре. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Новости российской и мировой экономики. Продолжит сейчас программу «Свобода в полдень». У микрофона Сергей Синицкий.
Инфляция в России в октябре составила 0,5%, а в целом с начала года 6,8%, сообщил Росстат. В прошлом году рост потребительских цен в стране за 10 месяцев составил 8,1%. К уровню октября прошлого года инфляция в России в октябре составила 7,5%. Инфляция в 33 наиболее индустриально развитых странах мира в сентябре составила в среднем 1,7% к уровню сентября прошлого года, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, одобрил новый пакет мер финансового стимулирования роста экономики США на общую сумму от 850 до 900 миллиардов долларов. Это примерно 6,4% общего ее объема. Он рассчитан на период до середины будущего года и включает выкуп долгосрочных американских государственных облигаций на 600 миллиардов долларов, а также выкуп ипотечных облигаций на 250-300 миллиардов долларов. Эти меры призваны расширить предложение денег в американской экономике для стимулирования ее роста. В ходе первого этапа программы стимулирующих мер, который продолжался с декабря 2008 года по март 2010, Центральный банк США выкупил государственных и ипотечных облигаций на вдвое большую сумму – 1 триллион 750 миллиардов долларов. В связи с новыми финансовыми стимулами для экономики США эксперты прогнозируют ослабление американской валюты и, соответственно, рост мировых цен на нефть. Всемирный банк представил очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню привлекательности ведения в них бизнеса. Главные его критерии – благоприятность условий для создания новых компаний, регулирование их деятельности, найма работников, защиты прав инвесторов и собственности, а также доступность кредитования и внятность налогообложения. В новом рейтинге 183 страны мира. Первая пятерка почти не изменилась с прошлого года. Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты. За ними в первой десятке Дания, Канада, Норвегия, Ирландия и Австралия. Россия получила в рейтинге 123 место между Угандой и Уругваем, на 7 мест ниже, чем год назад, и значительно уступая сразу 10 республикам бывшего Советского Союза. Для сравнения, Грузия получила в рейтинге 12 место, Эстония – 17, Литва и Латвия – 23 и 24. Киргизия на 44 месте, Казахстан на 59-м. Белоруссия получила 68-е место.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня и выходные. Доллар 30 рублей 77 копеек, евро 43 рубля 16 копеек. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, о самых интересных событиях в мире культуры. Фестиваль «Сезоны Станиславского» завершился в Москве торжественной церемонией награждения лауреатов. Одна из премий вручена Ольге Яковлевой за роли, сыгранные ей в последние годы. Одна из них – роль Татьяны Марковны в спектакле Московского художественного театра имени Чехова «Обрыв». Марина Тимашева поговорила с режиссером Адольфом Шапира об Ольге Яковлевой и о романе Гончарова.
Несколько раз подряд Адольф Шапир обращался к произведениям, связанным с образом дворянского гнезда. «Отцы и дети», «Вишневый сад», теперь «Обрыв».
Я думаю, истоки этого интереса следует искать в детстве, в юности. Представить себе жизнь молодого человека в Советском Союзе, да, в советской школе, где одни мысли в основном направлены за окно, да. И вообще казалось, что ничего, что рассказывают учителя, даже учитель по географии, про дальние страны, про другие континенты, иногда такая возникала мысль, что, а может, это все выдумки, может, тебе просто это пудрит мозги. Как ни странно, какая-то другая жизнь возникала из книг. И уже это была некая тяга к какой-то, так сказать, другой реальности, к другой жизни. А потом это оформлялось по-разному и с разных сторон. Появились трофейные фильмы, какой-то мост Ватерлоо. Ведь до сих пор же англичане ничего не понимают, когда люди в возрасте, приезжая в Лондон, почему-то говорят, что они хотят именно идти на этот мост. А дело в том, что это стало частью мечты, частью представления о другой жизни, идущей от Вивьен Ли, от Лоренса Оливье. До тебя доходило, что есть какая-то другая культура чувств. А потом это уже не в юношестве, а в молодости возникло на другом уровне. И для меня это шло от Марии Осиповны Кнебель. Вот от породы человеческой. Сейчас мы говорим как будто бы о сословии, да? Но на самом деле на нашем уровне это сомкнулось с тем понятием, ну, которое мы условно называем интеллигенцией. Да? И я большинство своих спектаклей ставлю именно об этой среде.
Главную роль Татьяны Марковны, бабушки, владелицы имения Малиновка, вы отдаете Ольге Яковлевой. Скажу ясно и по-человечески, это самая-самая любимая моя актриса.
Я ведь, назначая Ольгу Яковлеву, рисковал, и рисковал сознательно, потому что если так прямую, вот общее представление о типажности образа, то это совсем другая актриса. Но Ольга Михайловна, может быть, единственная актриса с трагическими чертами в нашем театре. Ведь трагический персонаж – это всегда персонаж, который совершает ошибку. Но, с другой стороны, вот этот невиданный стоицизм. Помнишь, это все время Вера говорит, что жить нельзя, она говорит, можно, можно. Целый ряд чувствований и проблем, связанных со своей жизнью на этой земле, как, впрочем, не только мои, но, наверное, и Оли Яковлевой, и других актеров, занятых в спектакле, там помещено, так сказать, это безусловно. Но если вот так просто сказать, почему все-таки возвращение к этим произведениям старой русской литературы, то мне кажется, что театр должен находиться с улицей в перпендикулярных отношениях. Дальний путь иногда оказывается коротким.
Полностью разговор Марины Тимашевой с Адольфом Шапиро можно будет услышать в нашем эфире сегодня вечером в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». А программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В турецких лесах сейчас самый разгар сезона грибов, которых здесь очень много. Однако сбором грибов никто не занимается, для турок это почти неизвестное занятие. Не так давно в Стамбуле был организован первый в стране грибной клуб, чтобы привить населению культуру сбора грибов и предоставлять информацию относительно их разновидностей и употребления в пищу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
В городке Каркут-Эли в окрестностях Анталии каждый второй местный житель занят выращиванием грибов в теплицах и подвалах. Ежедневно здесь производят более 70 тонн грибов, в основном шампиньонов и вешенок. Самые предприимчивые специализируются на экзотике. Вот, например, лекарственный гриб «Веселка обыкновенная», похожий на небольшой помидор, который продают европейским фармацевтическим компаниям для производства лекарств для лечения онкологических заболеваний. Есть и местные мафиози, которые, несмотря на действующий в стране запрет на продажу галлюциногенных грибов, тайком выращивают их в подвалах и отправляют на черный рынок. Житель города Айдын на протяжении 15 лет занимается выращиванием грибов. Мне говорили, что особую разновидность грибов наши умельцы поставляли для научных исследований НАСА. Токсичное вещество, извлеченное из этих грибов, шло в качестве компонента для ракет топлива. Однако это очень ядовитые грибы, которые могут вызвать сильное отравление. В Турции до сих пор не было понятия сходить за грибами. И дикие грибы не пользовались спросом, в отличие от Европы, где стоимость некоторых диких видов грибов сравнивают уже с ценами на драгоценности. Одни из самых дорогих в мире, белые трюфели, на рынках Швейцарии, например, стоят от 3 до 6 тысяч евро за килограмм. За черные дают около 1000. В лесах юго-восточной Турции произрастает разновидность трюфеля, которую называют кеме. Этот подземный гриб созревает в сезон весенних дождей и напоминает зрелую картофелину. По словам журналиста молодежного интернет-сайта «Аркана Тузлу», местные жители недавно стали обучать искусству сбора этих грибов своих собак.
бак.
Кеме в основном растут в корнях деревьев. В Европе этот гриб носит название трюфель. Его выкапывают свиньи. Они за несколько десятков метров чуют аромат этого гриба, который напоминает им любовные феромоны. В исламской Турции свиней, как известно, не разводят. Этому искусству обучают собак, которые засовывают мордочку между корней и тихонько вытаскивают грибок через отверстие. Не так давно в Стамбуле был организован первый в стране грибной клуб. Его организатор, главный специалист по грибам Джилбер Баруция, более 20 лет занимался их изучением в Швейцарии. Он знает все о ядовитых грибах и планирует организовать специальные лесные туры, чтобы показывать людям различные виды грибов. Никто не берется сказать, сколько видов грибов существует на планете. По самым приближенным оценкам, около 1,5 миллионов. Но учеными описано пока лишь более 100 тысяч. Грибы в Турции очень хороши. Они могли бы приносить стране большую прибыль. Если приложить достаточно усилий, Турция могла бы захватить грибной рынок Европы, поскольку в нашей стране произрастает много вкусных грибов. Однако нет метода, который позволил бы со 100% уверенностью определить, является ли гриб ядовитым или нет. В Турции на самом деле совсем немного людей хорошо разбирается в грибах. Не стоит доверять в этом вопросе ни сельским жителям, ни животным. На стамбульских базарах грибы иногда продают крестьяне из деревень с Черноморского побережья. Это сморчки, кузуги-бии, которые еще называют животик-козленка. Их приобретают дорогие стамбульские рестораны европейской кухни. Грибы, однако, продают без сертификатов, полагаясь на собственный опыт и вкус. Среди съедобных попадаются и смертельно ядовитые. Например, гриб под названием кислый мехмед. После его употребления возникают признаки острого пищевого отравления. Врачам бывает трудно поставить правильный диагноз. Как правило, большинство отравившихся умирают в результате отказа почек. Врач-инфекционист стамбульской клиники Ахмет Ардал. Недоверие к грибам идет со времен османской эпохи. Во дворце султана Топкапы из-за многочисленных случаев отравления поварам запрещали готовить грибные блюда. Ими в основном питались простолюдины, крестьяне, да и то в голодные времена. Не так давно в лесу Мингена в районе Болу был найден гриб весом более 70 килограммов. Его засушили и выставили в местном музее. Оказалось, что это так называемый гриб маитаке, который в Японии за причудливую форму называют танцующим грибом. Специалистам еще предстоит выяснить, откуда этот гриб, который по-русски официально называется грифола курчавая, появился в Турции. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Пиратская партия России объявила сбор подписей против перечисления 1% с продаж всех носителей электронной информации фонду, которым руководит Никита Михалков. Что это за партия? Следует ли поддержать ее акцию? Есть ли хоть какие-то аргументы в пользу того, чтобы этот процент платить? В студии директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин, генеральный директор компании «Интермедиа» Евгений Сафронов, сопредседатели Пиратской партии России Станислав Шакиров и Павел Расудов, ведущая Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самую большую победу одержали республиканцы в Палате представителей.
Я не считаю, что будет создана совместная система противоракетной
обороны. Они требовали полного оправдания, однако суд заменил приговор на более мягкий.
Митинг националистов и власти согласовали, отправив его в
Казахстан. Казахстан Степан сказал, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Это не свободный было. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.